Издательство 1С Паблишинг, Magic Dome Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга третья. Узы крови. Глава первая.
«Зачем вам все это? Какова истинная причина?» Этот вопрос лейтенант Винсан задал мне на пятый день нашего с ним знакомства. Я как раз закончил манипуляции с алой и изумрудной энергиями, которые активно переливались из соответствующих крудов в организм моего пациента. Все эти дни Теодор Винсан был немногословен. Я то и дело ловил на себе его внимательные взгляды. Понимаю, присматривался, а теперь, наконец, решился на откровенный разговор. Я, кстати, если честно, уже заждался. Несмотря на вид этакого увольня и рубахи парня, Теодор Винсан на самом деле обладал острым умом и очень жестким характером. Собственно, так мне его описал барон фон Гольц. «В искреннее желание помочь страждущему, я так понимаю, вы не верите?» Усмехнулся я, пряча в карман оба круда. Проследив взглядом за моей рукой, лейтенант, лежавший в своей постели, вернул мне усмешку.
«С подобными иллюзиями я распрощался еще в 7-летнем возрасте, когда вся моя семья умерла во время чумы, и когда мой дом вместе с трупами моих родных был сожжен чумной когортой, а потом был приют, обитатели которого и выбили из меня все эти глупости».
«Понимаю».
«Неужели?»
В голосе Винсана слышался неприкрытый сарказм.
«Если не ошибаюсь, вы выросли в тепле и уюте под присмотром нескольких нянек и камердинера. Мы же сейчас говорим о прощании с иллюзиями?»
Спросил я, сев на стул напротив кровати Винсана и положив ногу на ногу.
«Бастард, хоть и признанный, всегда остается изгоем. А если уж его отец вдруг оказывается заговорщиком и отдает душу богам на эшафоте, о каких иллюзиях может тогда идти речь? Так что я вас прекрасно понимаю, пусть мы с вами и прожили в разном достатке. Что же касается вашего вопроса, а что вы сами думаете по этому поводу?»
«Если честно, я теряюсь в догадках», — ответил Винсан. «Но некоторые соображения у меня все-таки есть».
«Любопытно. Я вас внимательно слушаю». «Помогая мне, вы пытаетесь привязать к себе нового коменданта западной крепости».
«И как, получается?»
«Жан Тассен — человек чести», — жестко ответил Винсан. «Но он не болван, как, собственно, и я. Мы знаем правила этой игры. Так даже проще».
«Согласен», — кивнул я.
«Без иллюзий жить всегда проще, но истинная дружба и преданность — это не иллюзия, это реальность, она выше чувства благодарности».
«Хотите сказать, что, помогая мне, пытаетесь обзавестись преданными друзьями?»
Снисходительно улыбнулся Винсан.
«А почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Если я не ошибаюсь, настоящая крепкая дружба именно так и зарождается. А может, все дело в том, что через меня эта сцена вы хотите присосаться к денежному потоку от контрабанды?»
Глядя мне прямо в глаза, холодно произнес Винсан.
«Полагаете, у меня есть шанс?»
Не отводя взгляда, спокойно спросил я.
«А почему нет?»
Насмешливо хмыкнул Винсан.
«Луи де Рогана вам удалось убрать, как и его прихвостней, Броссара и Буке. Теперь дорога открыта, тем более, что Тассен по гроб вам обязанный за мое лечение, препятствий чинить не будет».
«А вы?»
Спросил я.
«Будете благодарны или будете чинить препятствия? Я ведь в тот раз не шутил. Вы обязательно встанете на ноги, вы ведь уже и сами это понимаете. За последние 5 дней вы уже должны были почувствовать изменения в вашем теле».
«Да».
Слегка смутившись, хриплым голосом ответил Винсан.
«Я чувствую».
А потом, взяв себя в руки, твердым голосом добавил.
«И да, я умею быть благодарным. Вы лечите меня, взяли мою жену и мою дочь в свой дом, помогли продвинуть по службе Жана. Со мной проблем не будет. Более того, я сделаю все, о чем вы меня попросите. Даю вам в этом свое слово. Однако есть одно «но».
Я вас внимательно слушаю. Как только я пойму, что вы угрожаете моим близким, я вас убью».
Голос Винсана был ровным и ни разу не дрогнул. На меня сейчас смотрел опасный хищник, пусть и смертельно раненый, но готовый за своих близких в любой момент перегрызть горло любому.
«Я вас услышал, лейтенант»,
— кивнул я.
«Но вы не ответили на главный вопрос»,
— напомнил мне Винсан.
«Вы о денежном потоке и контрабанде?»
— переспросил я.
«Врать не буду, этот бизнес мне интересен, но я пришел к выводу, что в этом вашем потоке мне ловить нечего».
«Даже так?»
— усмехнулся Винсан.
«Ой, да бросьте вы!»
— взмахнул я рукой.
«Все прекрасно понимают, что ссылка Дорогана и его приспешников — явление временное. Очень скоро те, кто его сюда продвигал, попытаются снова взять все под свой контроль. Либо пришлют нового Дерогана, либо, что более вероятно, попытаются договориться с новым комендантом. Воевать с ними бессмысленно. Вы уже на своей собственной шкуре испытали это. А если учесть тот факт, что я уже примерно догадываюсь, кто именно стоит на вершине этой пирамиды, меня просто сожрут и не подавятся. А ведь в крепости еще сидит мэтр Жакоб, как представитель янтарной гильдии, за огромные деньги получивший привилегию от короля находиться здесь на фронтире и скупать всякую мелочевку на вроде когтей, клыков и всяких кореньев из тени, которые перепродают дикие после отлива. Я демонстративно начал загибать пальцы. Итак, покровители Луи Дерогана, янтарная гильдия, нечистые на руку агенты тайной канцелярии, бургомистр и его покровители, и это только та информация, что лежит на поверхности. Не многовато ли присосавшихся?
Но при всем при этом вы намерены приобрести здесь особняк, укрепляете свои позиции среди офицеров западной крепости и на днях встречаетесь с бургомистром.
Криво усмехнувшись, заметил Винсент.
А ведь вас уже освободили от службы в западной крепости, и очень скоро вы отправляетесь в столицу. Как-то все вышеперечисленное не вяжется с вашими утверждениями о нежелании погреть руки на контрабанде. Вы не находите?
Вы упустили одну деталь, — покачал головой я.
Какую же? — удивился Винсан. Самую главную, — ответил я, достав из кармана крупный фиолетовый крут, при виде которого Винсан громко сглотнул. Как я уже упоминал, этот бизнес мне интересен, но у меня нет ни малейшего желания, как вы выразились, греть руки на чужом денежном потоке. Во-первых, мне не нравится весь этот бардак. А во-вторых, этот поток, не такой уж и денежный. И неудивительно, при наличии стольких-то нахлебников.
«Не совсем понимаю», — начал было Винсан.
Но я его перебил. «А вам еще рано что-то понимать, лейтенант. Всему свое время». Поднявшись со стула, я спрятал в карман крут и поправил сюртук. «Кстати», — замер я возле двери, — «приготовьтесь, завтра переезжайте в мой особняк. Лечение продлится больше месяца. Я не могу каждый день тратить время на поездки к вам. Кроме того, очень скоро вы сможете самостоятельно передвигаться, что обязательно привлечет много ненужного внимания. Для этого утром мои люди демонстративно вас вывезут из города. Якобы на лечение в ближайший крупный город к целителю, работу которого якобы оплатят офицеры западной крепости. А потом вечером вы вернетесь инкогнито назад в Тулон. Поживете в моем особняке до полного выздоровления вместе с женой и дочерью». Сказав это, провожаемый задумчивым взглядом Винсана, я вышел за дверь.
«Господин!»
На пороге двери в мой кабинет появился Бертран.
«К вам Эрик Жюдор. Прикажете впустить?»
Я оторвал взгляд от чтения очередного послания кота, моего инфобота из Сардана. Он сообщал мне о том, что цены на продовольствие, ткани, железо, шерсть и оружие в независимом графстве Макон резко скакнули вверх и продолжали расти. И неудивительно. Кому война, кому мать родная? Кто-то идет на смерть, а кто-то набивает карманы. Кроме того, кот сообщал, что существенно повысились цены на рынке рабов, в особенности на крепких мужчин. Ранее он информировал меня о расплодившихся в графстве и за его пределами командах рекрутеров, охотившихся за молодыми крепкими мужчинами, которые должны были пополнить ряды воюющих армий. Граф де Макон после большого количества жалоб даже пытался как-то бороться с этим беспределом, но чем выше были цены на живой товар, тем активнее действовали охотники за головами. А ведь это только начало. Армии в Эстонии и Аталии еще даже не дали ни одного генерального сражения. Все пока происходит в режиме мелких стычек на территориях, как я их называю, буферных графств и герцогств, находящихся между странами-гигантами. Думается мне, что после войны многие из этих мини-государств потеряют свою независимость. Проведя ладонью по лицу, а затем потянувшись, я убрал со столешницы все важные документы и приказал Бертрану.
«Зови».
Спустя несколько мгновений в мой кабинет вошел невысокий сутулый мужчина. На вид ему было лет 50 или даже больше. На его бледном побитом оспой лице висела любезная и слегка лукавая улыбка, а в умном взгляде мутно-голубых глаз читался неподдельный интерес. Эрик Жюдор, местный ростовщик, посетил мой особняк несколько дней назад. У него ко мне был какой-то разговор, но я в тот раз отсутствовал, поэтому он оставил свою визитку с просьбой принять его в любой удобный для меня день. Кстати, особняк теперь уже официально является моей собственностью. Лихорадка господина Малле отступила, и он с готовностью согласился мне продать этот дом за 8 сотен серебряных крон. Пришлось слегка урезать его аппетиты, и цена была сбита до 5,5 сотен. Малле так жаждал завершить все дела с неудобным арендатором, что даже согласился на вексель, который он мог бы обналичить в любом из банков, где хранились мои вклады.
С наличными у меня на момент заключения сделки было не очень. После короткого приветствия я предложил ростовщику присесть.
«Итак»,
— произнес я, внимательно глядя на своего собеседника, «вы хотели поговорить со мной о чем-то? Только прошу вас, переходите сразу к делу. У меня мало времени». Эрик Жюдор немного поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее, и, улыбнувшись, произнес:
«Конечно, конечно, шевалье. Я все понимаю. Мое дело много времени не отнимет. Я пришел к вам с деловым предложением. Я вас внимательно слушаю. Я хочу предложить вам выкупить ваш собственный вексель».
«Мой вексель?» — удивился я.
«Все верно»,
— кивнул ростовщик и выложил на столешницу свиток.
«Прошу».
Я развернул его и быстро просмотрел документ с моей подписью, а также на всякий случай просканировал магические чернила. «Все верно. Это тот самый вексель, который я выдал господину Малле на 5,5 сотен серебряных крон в качестве оплаты за покупку особняка». «Хм, вероятно, господин Малле решил избавиться от векселя, продав его ростовщику. В принципе, я его понимаю. Ближайший филиал банка Краонов, где хранятся мои сбережения, находится в Сардане, и до него еще нужно добраться. И если учесть, что на дорогах сейчас неспокойно, Малле предпочел продать вексель ростовщику, который сидит под боком. Любопытно, за сколько он его продал?»
«И сколько вы за него хотите?»
— спросил я, возвращая свиток.
«Ну как же?»
Вполне искренне удивился Эрик Жюдор.
«В векселе все указано. 550 серебряных крон».
Я медленно встал с кресла и подошел к окну. На заднем дворе особняка я увидел сидящих на скамье и о чем-то беседующих Жака и Тео Винсана. Последний, как я и обещал, месяц назад встал на ноги и уже потихоньку начал ходить, опираясь на массивную трость. Я помню счастливые взгляды Винсана и его жены, бросаемые на меня, когда он впервые поднялся с постели. В тот день я понял, что в моей жизни появились еще двое преданных мне людей. После знакомства Жак и лейтенант очень быстро нашли общий язык. Оказалось, что много лет назад они даже участвовали в одном сражении против северян. Правда, Жак служил в пехоте, а Винсан — в кавалерии. Сейчас эти двое, перебрасываясь короткими фразами, следили за тренирующимися парнями. Стоит ли упоминать, что с появлением еще одного ветерана тренировки стали более интенсивными? На моих губах мелькнула мгновенная улыбка, которую я тут же спрятал под маску безразличия. Обернувшись, я снова сел за стол и произнес:
«Я дам вам за этот вексель 3 сотни серебряных крон».
После того, как фон Гольц продал наши трофеи мэтру Жакобу, у меня появились наличные. В нижнем ящике моего стола сейчас лежало 4 кошеля по 2 сотни крон в каждом. Информация о том, что мы вернулись с трофеями, все-таки просочилась в народ, так что нам пришлось продать все официальному представителю янтарной гильдии, дабы не прослыть контрабандистами. Должен признаться, когда фон Гольц принес мою долю от продажи когтей теневого волка и 3 практически пустых крудов, я был впечатлен. А ведь мэтр Жакоб вряд ли дал нам справедливую цену. Но даже так мои соратники были счастливы. Их доля составила 2 с лишним сотни крон на брата. Это большие деньги. Да, боюсь даже представить, сколько может стоить моя коллекция трофеев. Кстати, уже лейтенант фон Гольц во главе преданных Тассену бойцов из крепостного гарнизона, а также фон Брунан и Видаль отправились в поход. Они не отказались от идеи вернуться к озеру, чтобы забрать припрятанную нами во враге тушу теневого волка, вернее то, что от нее может остаться. Думаю, со дня на день они уже должны вернуться, и если им удастся привезти трофеи, моя доля там тоже есть.
«Но позвольте, шевалье!» — возмутился ростовщик. «В векселе черным по белому указана конкретная сумма».
«Не спорю», — ответил я.
«Но также в нем четко указан срок и место платежа. Полную сумму вы можете востребовать только спустя год с момента составления векселя и только в одном из филиалов банка Краонов».
И он об этом прекрасно знает. Думаю, просто прощупывает почву, хочет понять, с кем имеет дело. Понимаю. Теперь, кстати, ясно, почему Малле легко согласился на мои условия при подписании договора купли-продажи. Видимо, он изначально не собирался ждать целый год, да еще и ехать куда-то. Он рассчитывал сразу, пусть и значительно дешевле, продать этот вексель тому же Эрику Жюдору или какому-нибудь другому ростовщику. Жюдор замолчал, сверля меня задумчивым взглядом, а потом произнес уже нормальным голосом.
300 — очень мало».
«Может быть», — пожал плечами я.
300 — это почти половина от указанной суммы. Готов снизить до 500».
Я склонил голову на бок.
350».
Ростовщик покачал головой.
«Мало. 480». «Война», — напомнил я. «На дорогах бардак. Кроме того, в городах и их окрестностях рыскают банды рекрутеров». «Ну и какой из меня рекрут?» — усмехнулся Жюдор. «Кому я нужен? Не забреют в солдаты, так ограбят», — пожал плечами я. «Мало ли что может произойти в это неспокойное время».
370. Давайте округлим до 400, предложил Жюдор, и останемся в хороших отношениях.
Я, задумавшись, помял подбородок, а потом кивнул.
Согласен. Жду вас завтра в это же время вместе со Стряпчим.
Не знаю, сколько заработал на этом деле Жюдор, но лично я этой сделкой возвращаю себе 150. В итоге особняк мне обойдется в 400 серебряных крон. Кстати, а что если... Пожимая руку довольному собой Эрику Жюдору, я на мгновение задержал его ладонь в своей.
«Господин Жюдор, насколько я понимаю, у вас имеются и другие векселя?»
«Разумеется»,
— тут же навострив уши, ответил он.
«И немало. Вас интересует что-то конкретное?»
«Да»,
— кивнул я.
«Мне бы хотелось приобрести векселя торговых домов Гилберт или Гран и сыновья, а также векселя графов де Грамонов. И еще графа де Марбо, но последние не обязательно».
Когда я увидел широкую, многообещающую улыбку ростовщика, я понял, что скоро мне понадобится очень много наличных.